Это наш библейский час. Мы находимся в послании римлянам. Я предлагаю сегодня для нашего размышления текст с 13 главы, начиная с 11 стиха и по 14 стих будем читать этот отрывок. Апостол пишет: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. К огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение плоти не превращайте в похоти». Что обозначает быть христианином? Что обозначает следовать за Господом? Какие обязанности, какие ответственности у тех, которые называют себя и носят на себя и потребляют имя христианин? Прошлое воскресенье, несколько недель в предыдущих стихах мы здесь говорили за Божию любовь, агапой любовь. Это особенное слово, которое в ежедневной речи не потреблялось в то время, когда апостол Павел писал это послание. Апостолы и верующие люди изобрели это слово, чтобы описывать любовь единого живого Бога Иегова и как Он возлюбил мир. Другие слова в греческом языке для любви описывают братскую любовь, братолюбие, любовь между братьями и друзьями, между мужем и женой. Есть слово, которое описывает физическую любовь, которую муж с женой имеет в браке. Но это слово особенное, и мы говорили за это слово, агапе. И это любовь, которую Дух Святой, вселившийся в нас, производит в нашей жизни как плод. Это первый плод, самый драгоценный, самый дар, который мы должны искать, апостол Павел пишет, чтобы он был в нашей жизни. И когда Он есть в нашей жизни, когда Дух Святой Его в нашей жизни проявляет, и когда мы Его практикуем, в первую очередь, к Богу, во-вторых, друг к другу, тогда в этом суммируется весь закон. Первые четыре заповеди описывают наше отношение с Богом. Если у нас правильная любовь есть к Богу, то наше богопоклонение Богу будет правильное. У нас не будет других богов. Мы не будем даром произносить имя Господне. Все наше отношение с Богом будет правильное. Но и наше отношение с друг с другом будет правильное. Мы не будем делать зла нашему ближнему, которого мы должны любить. Обманывать ему, или красть у него, или прелюбодействовать, или желать то, что не принадлежит нам. И это говорит нам, как мы должны жить на эти вопросы, которые я задал нам сегодня. Но этот весь отрывок здесь, он суммирует для нас, что обозначает быть христианином. Здесь в 14 стихе говорится: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». И мы в следующий раз более детально остановимся на 14 стихе. Но «облечься» – это обозначает «одеться». Точно так, как мы утром встали сегодня и приготовились прийти в Дом Господень. И смотря на вас всех, вы так все красиво одеты сегодня. Я думаю, вы продуманно, размышляя, что вы идете в Дом Божий, приготовили свой внешний вид не для того, чтобы кого-нибудь здесь показаться перед друг другом. Но я надеюсь и я верю, что наш внешний вид сегодня и улыбки наши, и то, что мы приготовились, это показывает приготовление нашего сердца прийти поклониться Господу, то, что в середине. Но облечься обозначает одеть Христа, чтобы мир, когда смотрит на нас, даже в внешнем виде видел в нас Иисуса Христа. Апостол Павел, первые 11 глав послания Римлянам, суммировал для нас и описал нам с великой детальностью Евангелие Иисуса Христа, что обозначает быть спасенным. Но начиная с 12 главы до самого конца 16 главы здесь этого послания, он учит нас, как брать эти духовные истины и делать с них выводы, и приводить их в действие в нашей жизни. Вот что обозначает быть верующим человеком. Вы можете сейчас выйти на улицу и там под мостом найти человека, который потерял образ Божий. И вы можете его спросить, что обозначает быть христианином. И он, наверное, сможет вам описать. Но в его жизни нету вывода, нету проявления этих качеств, потому что он их не пережил. Когда мы практикуем то, что мы читаем, когда мы практикуем то, что нас пастыря, учителя учат, тогда в нашей жизни происходит духовный рост. Ребенок, если родился, если он рождается не полностью здоровый, то вы знаете, что у него рост останавливается. Очень медленно он разрабатывается, вырастает. И физически, и умственно. Вы понимаете, о чем я говорю. В духовном смысле, к сожалению, это трагедия. В церкви есть много людей, которые много лет верующие, и они еще духовно не выросли. Или если есть в их жизни рост духовный, как апостол Павел говорит, вам давно надо было бы уже быть учителями, а мне приходится вас еще как ребенка кормить молоком. Вам надо уже стейк кушать, мясо зажаренное, готовленный шашлык, а не молоко грудное матери вашей. Вы должны уже в вашей жизни иметь какие-то качества характера Божьего Иисуса Христа. Если мы должны, как верующие, день за днем преображаться в образе Иисуса Христа, то где задержка? Где проблема? Я могу сказать авторитетно из Священного Писания, что проблема не в Боге и проблема не в силе Божией. Начавший доброе дело у вас, он способный совершить его и довести до конца. Он единый, который способен сохранить нас от падения и представить нас пред величием славой своей, непорочными. Наш духовный рост, наше освящение становится более и более святыми, более и более, как Иисус Христос. Каждый день нашей жизни это требует от нас то, что апостол Павел в первом стихе 12 главе говорит, представьте себя Богу в живую жертву. Это требует усилия. Это нелегко. Это трудно. Это работа. Это война. Духовная война. Оденьтесь во все оружие Божие, чтобы когда придет день лукавый, когда сатана будет стрелять в вас, стрелы огненные, чтобы вы могли преодолеть, стоять. И если вы стоите, апостол Павел много раз, и в Священном Писании часто Господь говорит нам, чтобы мы смотрели за собой, испытывали себя. Если вы думаете, вы стоите, проверяйте себя, чтобы не впасть. Недавно один человек, Джордж Барна, его профессия, он делает обзоры по разным вопросам, как вы знаете, потом статистику распускает. Он написал книгу за верующих людей. Выводы, которые он сделал с тех интервью, которые он с людьми говорил. Он первый вопрос определял, если люди, по крайней мере, устами своими свидетельствуют о том, что они верующие или они христиане. И из этих людей, около 5000 было, он нашел, что 65%, 2/3 из этих людей свидетельствуют о том, что они когда-то в своей жизни каялись и просили у Бога прощения за грехи свои. Но я хочу спросить вопрос или задать вопрос, что случилось с другой группой людей, третья часть, которая называет себя верующими людьми. Как они думают, в чем заключается Евангелие? Евангелие, конечно, заключается в том, что человек грешник, человек развращенный, человек недостоин никакого общения с Богом иметь, и Бог отвечает на этот вопрос греха своим планом спасения, который Он сформировал, спланировал еще до создания мира. Но если мы задумываемся за то, что этот человек статистику нам дает, 2/3 людей, почти 80% из них сказали, что для них очень важно в их жизни духовный рост. То, что мы говорим сейчас об этом. Но когда он начинает их спрашивать за стиль их жизни и задает по Писанию некоторые критические вопросы, то большинство из этих людей, только 1 из 5 свидетельствует о том, что они прилагают ежедневно какие-то усилия, чтобы достигнуть духовный рост. Значит, из 5 человек... 4 из них не прилагают серьезные, как сказать, отношения к этому, чтобы в их жизни оставить грех, не любить грех и отдать свою жизнь в полную контроль Богу. Чтобы наша воля стала волей Божией, чтобы то, что Бог требует от нас и то, что Бог нам повелевает. Здесь наш текст, 11 стих, говорит, как поступать. Так, как здесь написано. Вывод, который этот человек сделал, является следующий. Большинство верующих людей сегодня несерьезно относятся к своей вере и к своей поместной церкви. И, во-вторых, они не готовы открыто и ответственно жить своей жизнью перед другими братьями и сестрами по библейскими принципам. Другими словами, нету серьезности нашим словам. А Господь учит нас в Слове Своем, что за каждое наше слово мы дадим Богу отчет, что мы говорили, как мы жили. И сегодня мы будем говорить за время, как мы тратим наше время. Мы понимаем, что мы должны жертвенно служить Господу. Нашими финансовыми ресурсами мы пожертвования наши приносим Господу. Наши жертвы, наши десятины, наши пожертвования. Но я хочу нам предложить сегодня, что настолько же важно, братья и сестры, нам понять, как верующие люди, что не только 1/10 наших минут каждый день, не только 1/10 каждого дня, 24 часа, принадлежит Богу, но в полностью 24 часа каждый день. Каждая минута каждого дня, каждой недели принадлежит Господу. И мы часто несерьезно относимся к нашему времени, которое мы имеем, которое дано нам Богом. И об этом апостол Павел нам сегодня говорит. Мы имеем церкви по всему миру, которые наполнены людьми, которые духовно не возрастают. И кого это винить? Пастыря? Бога винить? Библию винить? Вина лежит в тех людях, которые несерьезно относятся к Слову Господнему. У которых жизнь не изменилась. Представьте тела ваши в Господу, живую жертву, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума. Обновление ума – это значит одеть или воспринять помышления Господа Иисуса Христа. Оденьтесь во Христа. Помышления, которые были у Иисуса Христа, да будет в вас. Я перефразировал этот стих апостола Павла. Большинство людей не имеет жертвенную преданность к своей поместной церкви и к служению поместной церкви. Большинство церквей имеет очень много хороших мероприятий. Богопоклонение, общение, ученичество, учение, что мы должны правильно жертвовать Господу теми ресурсами, временем и дарами, которые нам дает. Библейские уроки, служения разные. Но почти все эти программы в большинстве церквей направлены к росту физическому. Чтобы побольше людей приходило, чтобы люди познавали Господа, становились продуктивными членами церкви. Но это не является цель церкви. Цель, почему мы собираемся, и цель всех этих программ и мероприятий является духовный рост каждого личного члена церкви, чтобы мы стали мужьями благочестивыми, чтобы характер наш возрастал и становился подобным Иисусу Христу. Когда мы читаем Деяния апостолов, когда церковь занималась, 2 глава, 42 стих, в учении апостолов, в молитве, в хлебопреломлении. А что Господь делал? Господь прибавлял к церкви. А у нас получается наоборот, мы хотим, чтобы Господь, или чтобы нашими усилиями наши скамейки пополнились. Для меня, я уверен, брату, приятно, когда дом полный, когда каждая скамейка забита, когда надо стулья лишние ставить. И дал бы Бог, чтобы наше помещение наполнилось. Но это ответственность Господня, не наша. Наша верность должна быть к Слову. Приводить и делать выводы в нашей жизни этим духовным принципам, которые Господь открывает нам. Итак, апостол Павел начинает здесь, в 11 стихе, и говорит, зная, знание. Знание – это факты. Само знание нам ничего не помогает. Если Духом Святым мы эти духовные истины не начинаем практиковать. Апостол Павел, начиная с 12 главе, призывает и увещевает нас, чтобы, как верующие люди, мы жили достойно уровню и призванию, которым Бог нас призвал. Если вы имеете симфонию, посмотрите, найдите все тексты в Писании, которые говорят за наше призвание. И вы найдете, что там наше призвание, в одном тексте апостол Павел говорит, оно высшее наше призвание. Высшее, Отче наш, сущий на небесах. Наше помышление и размышление должно быть выше, чем тот уровень, на котором люди в этом мире живут. Наше призвание, оно святое. Оно необыкновенное, оно не такое, как мы находим в обществе, в котором мы живем. И апостол Павел многими текстами, многими примерами с 1 стиха 12 главе, где он говорит за жертву живую, и дальше каждый отрывок, который мы здесь и в 12 и 13 стихе главе, и дальше в 14 и 15 будем читать, это все примеры, которые призывают нас к тому, что я хочу назвать практическая, ежедневная наша христианская жизнь. Христианство, что это такое? Апостол Павел призывает нас, чтобы мы жили духовно через познавание и понимание времени, в котором мы живем. Вспомните, когда впервые начались люди, верующие люди, называться этим названием. Помните Деяния апостолов в 11 главе в городе Антиохии, верующие люди там впервые начали называться христианами. Если вы имеете симфонию, опять я вам предлагаю, найдите слово «христианин», и вы найдете, что оно всего лишь 3 раза употребляется в Новом Завете. Деяния апостолов в Антиохии. И апостол Петр 2 потребляет это слово. Он говорит, если вы будете страдать как христианин, тогда вы страдаете достойно вашего звания. Но не дай Бог, чтобы когда-нибудь вы, называясь христианином, страдали за злодейство или за какие-то другие ваши действия, которые будут требовать наказания. Христианин. На греческом языке это слово обозначает маленький Христос или тот, который подобный Христу. Это слово включает в себе идею, что мы ученики Христа, мы следуем за Ним. Господь призвал учеников своих. Каким образом? Написано, Иисус шел по берегу. Вам нравится идти по берегу и смотреть, кто чем занимается. И тут люди работают. Это был их бизнес. Он говорит, следуйте за мной, идите за мной. Если вы потом, когда они ушли, посмотрели на следы их ног, когда они шли по песку, то я уверен, мы бы увидели, впереди шел Иисус, и за ним шли не одна пара следов, а несколько. Потом дальше Господь прошел, еще 2 позвал. И уже Иисус идет впереди, за ним уже 4 идут. Может быть, вы когда-нибудь были здесь на картине, в Глендейл на кладбище, там, где показано воскресение Иисуса Христа. И там нарисована картина масса людей, которые уверовали и последовали за Христом. Мы должны следовать. Наши следы по песку времени в нашей жизни должны показывать миру, что впереди идет наш Господь, и мы идем и следуем за Ним. И слово «христианин» обозначает быть учеником Иисуса Христа, быть верным, быть братом, быть святым. Это слова, которые описывают христианина. Какое слово в Новом Завете мы встречаем, которое противоположное христианину? Слово «анти», слово «против», «антихрист». Есть дух антихриста, есть люди, которые в своей жизни имеют характер антихриста. В последнее время будет человек, который будет суммировать все, что против Христа – антихриста, против Писания. И Слово Господне его называет и дает ему назначение, и имя ему дает антихрист. Тот, который будет в своей жизни восставать и вести весь мир против Бога, против Христа. Мы контраст видим между словом, которое описывает нас, мы христиане, мы верующие люди, и те, которые против Христа. Когда начали называть верующих людей христиане, это не было слово похвалы, а наоборот, это было слово, которое употреблялось в насмешку и в презрение тех, которые следуют за Христом. Для Елена в Евангелии, как называет апостол Павел послание Коринфянам? Безумство. Тут ничего в похвалы не было называться христианином. Для евреев быть христианином – это было скандал. Как могли или как мог Мессия умереть на кресте? Потому что у евреев в Старом Завете проклят был тот, который висит на дереве. Так что называться, или чтобы вас называли маленьким Христом, это обозначало, вас будут преследовать, как Христа преследовали. Это обозначало, что вас могут, как апостол Павла, арестовать. Практически, кроме апостола Иоанна, всех апостолов казнили. Апостол Петр, он сказал, я не могу, чтобы меня распяли так, как моего Господа. Распните меня
вверх ногами. И его крест поставили головой вниз в присутствии его жене, которую распяли впереди его, чтобы он видел ее страдания, думая, что, может быть, он отречется от Господа, чтобы спасти свою жену.
Называться христианином в первые дни христианства церкви для верующих людей это была честь, но со стороны мира это было с презрением слова, которое они называли. И апостол Петр пишет, говорит, если вы будете страдать, то страдайте как христианин. За то, что вы делаете добро, так как сам Христос делал. Так что внешнее наше христианство называет то, что мир видит нас, что мы ученики следуем по стопам Христа, обозначает одеться во Христа. Одеться в ризы святые, чистые – это образ христиан, верующих людей. Книга Откровения несколько раз описывает нас, когда мы будем в присутствии Господа нашего, и мы будем одеты в белые, прозрачные, как свет, одежды. Но еще в Старом Завете пророк Исаия говорит за то, что верующие люди должны одеться или облечься в ризы праведности. 61 глава пророка Исаия. 10 стих. «Радостью буду радоваться о Господе, и возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, и одеждою правды Он одел меня, как на жениха возложил венец, и как на невесту украсил ее». Спасение – это обозначает стать как Христос. Не только внешне, но и внутренне. Второе послание к Коринфянам, 5 глава. Кто во Христе, тот новая тварь. Все старое прошло, теперь все новое. Послание Ефесянам апостол Павел учит нас опять на эту же тему. 4 глава, 22 стих. Мы должны отложить прежний образ жизнь нашего ветхого или старого человека. 23 стих. «И обновиться духом ума вашего». И 24 стих. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Послание Колоссянам. Следующее послание, которое апостол Павел написал. 3 глава, 9-10 стих. «Не говорите уже друг другу лжи, совлекшись ветхого человека с делами его, но облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Кто создал нас? Бог сделал из нас нового человека. Облекитесь в нового. И это не является предложением для нас. Апостол Павел здесь пишет: «Так поступайте». Это повеление, не предложение. Интересно, когда вы смотрите на это выражение, оно здесь в этом стихе так переведено. Но на греческом языке в Новом Завете это точно то самое слово, которое мы потом будем читать, когда мы подойдем к столу Господнему. Господь в ту ночь, когда предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил, подал им и сказал: «Сие творите». Потом опять он взял чашу и сказал: «Сие творите». Вот это выражение «сие творите» – это точно то же самое в оригинале, как тут мы в 11 стихе находим, где апостол Павел пишет: «Так поступайте, сие творите». Что делаете? Знайте время. Познавайте время. Апостол Павел тогда призывает нас в этих стихах к следующим идеям, к следующим принципам, к следующим стандартам и уровням христианской жизни. Во-первых, 11 стих здесь, первая часть.
Мы должны пробудиться, встать с постели духовной нашей. Пробудитесь. Во-вторых, 12 стих. Отвергнуть дела тьмы. Третье. Облечься в оружие света. В Ефесянам послание апостол Павел пишет, оденьте все оружие Божие. Это то же самое, одеться в свет Господень, чтобы противостоять против зла, против греха, против сатаны. Дальше 12 стих говорится, чтобы мы вели себя благочинно. Вести себя обозначает жить, вести себя обозначает ходить. В 4 главе послания Ефесянам апостол Павел пишет, ходите достойно званию вашему. Когда Бог призвал Авраама, он сказал, Авраам, ходи предо мною. Я буду сидеть на моем престоле и смотреть на тебя, и ты будешь предо мною ходить. Мы в присутствии Господнем, глаза Его, книга Откровения, мы когда-то читали эти стихи, глаза Его, как проницающие лучи света, проникает в нашу жизнь. Послание к евреям написано, Слово Господне открывает все тайны внутренние нашей жизни. Чтобы познать время или знать время, мы должны вот эти все духовные истины взять и сделать с них вывод. И практиковать их в нашей жизни. Время. Что такое время? Познание времени – это идея, это принцип, который мы должны выучить. Обыкновенно мы учим это нашим детям. Наш внук недавно изучал время. Часы, минуты. Мы очень много внимания ставим на время. Я думаю, все из нас носим часы. На стенке часы. В машине часы. Если имеете телефон, там часы. Наша жизнь крутится в колесе вокруг времени. У вас когда-нибудь было такое ощущение, может быть, вы не знали, сколько времени? Если вы когда-нибудь были где-то в середине в здании, где нету часов, где нету стекла, где нету света, то вы можете ориентацию потерять и не знать, если день или ночь. Иногда люди, если больные, долго проспали, проснулись, и надо ориентацию получить. Апостол Павел здесь в этом тексте пишет нам, как верующие люди, как христиане, мы должны иметь ориентацию к времени, в котором мы живем. Кто-нибудь вас когда-нибудь спрашивал, или вы когда-нибудь спрашивали кого-нибудь, сколько время? Я хочу вас сегодня спросить, братья и сестры, сознаем ли мы сегодня, 5 февраля 2012 года, сколько время по Божьему календарю? Или по часам его. То, что апостол Павел нам здесь говорит, он хочет, чтобы мы осознавали и знали, сколько время. И как верующие люди, это не должно быть текстом, который должен поучать нас. Но, к сожалению, апостол Павел пишет. Значит, были там люди, которые не знали, какое время. И если Господу угодно, и это послание попало в канон Священного Писания, то это и нам соответствует. Знаем ли мы, где и как мы живем? В какое время? Это слово создано из двух идей. Видеть глазами и понимать умом. Ребенок, когда еще не понимает время, он видит. Но он еще не понимает идею, что такое время. Вы можете ему сказать 12, и он не знает, это полдень или полночь. Тут дальше говорится, нам уже пора пробудиться. Я в следующий раз буду говорить больше за это идеи, но это время, это не полночь, а это время полдень, о котором апостол Павел здесь описывает. Если уже полдень, давно нам пора встать и пробудиться, и трудиться на наших работах. Мы только что пели людям, блуждающим путь, укажите. Дружно будем мы трудиться. Все к труду. Друзья, взошло светило, мы все эти гимны поем. Это за время говорит нам и учит нас. Но только видеть часы, это недостаточно. Надо понимать. Большинство проповедей, которые я слышал на эти тексты в моей жизни, основаны на выражении здесь, которое апостол Павел в 11 стихе говорит, «Ибо ныне ближе к нам спасение наше, нежели когда мы уверовали». И с этого ставится база и фундамент, и начинается проповедь говорить за второе пришествие Иисуса Христа. Конечно, Слово Господне учит нас, что Иисус Христос на землю вернется. Я это глубоко верю. Я глубоко верю, что пришествие Иисуса Христа и наше спасение здесь, оно говорится в будущем смысле, когда мы прославимся, когда мы уже получим новое тело, которое Господь обещает нам. Это часть того сотворения, которое молит избавление от Господа. Мы это понимаем, это в будущности. И я верю, что пришествие Иисуса Христа сейчас, в наше время, сегодняшний день, на 2000 лет ближе, чем когда апостол Павел написал это последнее послание. Но я хочу нам предложить сегодня следующее, братья и сестры. Здесь не говорится нам за второе пришествие Иисуса Христа. Здесь говорится нам о важности видеть, осознавать и понимать, в какое время мы живем. Да, мы живем в последнее время, Господь вернется, но здесь тема не говорит за второе пришествие Иисуса Христа, но как мы относимся к нашему времени. Все верующие люди во все время всегда ожидали и ожидаем мы, и кто будет дальше жить, если Господь не вернется в нашей жизни, будут ожидать Его пришествия. Первая книга Паралипоменон, 12 глава, описывает великих мужей веры, которые сопровождали Давида, и великие дела, которые они совершали. И там была одна группа мужей, это были сыны Исахара, Харовых. И написано о них, ихняя черта, ихний характер. Написано, что они знали время и что надлежало делать Израилю. Христианин должен знать, сколько время и что ему делать. До тех пор, пока придет Господь. Когда мы говорим за время, если вы посмотрите в симфонии, вы найдете, что Слово Господне описывает нам время в двух смыслах или в двух идеях. Первое – это часы, минуты, секунды, дни, месяца, года. Хронология, часы. Но это слово, которое апостол Павел здесь потребляет, время. Это слово с греческого переводится «ион». Это говорит нам за период времени. Мы можем сказать «век». Не только поколение или век нашей жизни, 70 или 80 лет, но это говорится за период церкви. Это говорится за период благодати, который Господь призывает к себе людей. Мы должны осознавать, что мы живем в этом периоде, и этот век еще не закрылся. Он еще открыт. И когда мы говорим за этот век, за этот ион, за этот период времени, когда Господь призывает грешников примириться с Ним, в первую очередь мы, как верующие, должны понимать послание Галатам, апостол Павел пишет, 1 глава, 3-4 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Это время, этот период времени, в котором мы живем, несмотря на то, что это день благодати и милости Божией, но это является лукавый век. И он настоящий. И этим словом апостол Павел учит нас, что мы живем сейчас в лукавом веке. К сожалению, большинство верующих людей очень спокойно живут. И не осознают, что мы живем в этом веке лукавом, в этом веке духовной войны. Мы не на фронте, мы не сражаемся с сатаной. Мы не осознаем, что наша жизнь – это борьба. Мы спокойно, покладисто, в воскресный день пойдем поклониться Господу. Это правильно. Это должно быть. И мы призваны к этому. Но наша жизнь должна быть, мы должны понимать, что мы живем в военное время. Те из вас, которые пережили войну, вы это знаете лучше, чем я. Когда недостатки были, когда бомбы сыпались на головы. Кто пережил войну, знаете страдания, которые проходят через войну. Апостол Павел нам описывает свою жизнь. Он был солдат Христа, Тимофея. Призывает он, говорит, будь хорошим солдатом, добрым солдатом ради Иисуса Христа. Осознаем ли мы, знаем ли мы, что мы живем в лукавом веке, что сатана старается нас свести с пути? К сожалению, век, в котором мы живем, также не осознает, что он лукавый, злой и грешный. Во-вторых, мы читаем второе послание Коринфянам, 6 глава. Этот нынешний век, в котором мы живем, несмотря на то, что он лукавый, но он благоприятный. Апостол Павел пишет, сегодня день спасения, сегодня день благоприятный, Господь еще призывает нас. И там опять потребляется слово ныне, сегодня. Сегодня это лукавый век, но сегодня это благоприятный век, если человек покорится воле свою, воле Господней, покается, раскается в грехах своих и верой примет то спасение, которое Господь в этом веке нынешнем лукавом предлагает грешным людям примириться с Богом. Теперь день спасения. Сегодня, если вы услышите голос Господень, сегодня, если вы читаете Слово Господне, и Господь говорит, покайтесь, то сегодня Господь вас к этому призывает и предлагает вам. Когда Господь говорил за фарисеев, Он сказал, вы смотрите на зарю, вы можете определить, какая погода завтра будет. Вы можете знать, если облако, если будет завтра дождь и буря, говорит, но век, в котором вы живете, вы слепы к нему. Вы не видите, что обещанный Мессия пришел и среди вас. Вот я среди вас. И вы слепые, вы его не принимаете, вы не знаете, вы не осознаете, что вы живете в лукавом веке. Но вот благоприятное то, что Бог предлагает вам. Послание Галатам, 4 глава. Когда пришла полнота времени, Бог сотворил ли нас, спасение наше, при славе Иисуса Христа. В 19 главе Евангелия от Луки Христос смотрит на Иерусалим, смотрит на народ, который отверг Его, и слезами говорит, Иерусалим, Иерусалим, ты не знал день твоего посещения. Опять день, сегодня, теперь. Нынешний век Бог призывает, Бог дает и предлагает милость. И в связи с тем Господь производит наказание на Израиль. Камень на камень не останется на месте. Вас разгонят по всему миру. И до сегодняшнего дня это продолжается.
Но наш мир тоже сегодня отвергает день посвящения.
Господь прилагает свою благодать людям день за днем. Мы людей призываем слышать Слово Господне здесь. Они отвергают это. Сегодня день благоприятный для тех людей, которые окружают нас, которые еще не знают Господа.
Третье, когда мы читаем великое поручение Иисуса Христа, Господь говорит, вся власть, весь авторитет дан мне, и идите по всему миру. До конца времени я с вами буду. И что вы будете делать?
Вы будете провозглашать это Евангелие, вы будете учить. Когда? До конца сего века.
Это век провозглашения Евангелия.
Первая глава Деяний апостолов. Вы примете силу, и вы станете моими свидетелями. До того, как Господь сказал это им выражение, какой вопрос задали ученики Господу?
Не в сие ли время ты восстанавливаешь царство свое? И Господь говорит, не вам знать хронологию, когда я приду, но вам знать век, в котором вы живете. Открылся век благодати, день церкви, период церкви. И вы участники этого периода, вы осознали это? Вы знаете, в каком вы время живете?
Четвертое, апостол Павел пишет 1 Коринфянам, 7 глава, апостол Павел пишет, «Братья мои, уже время коротко». Век, в котором мы живем, с точки зрения Господа, он короткий.
У Господа один день все равно, как у нас тысячи лет или миллионы годов.
Мы считаем время по часам, но не Бог. Но сегодня пока дверь еще открыта.
Но дверь открыта всего лишь на короткое время. И когда апостол Павел это написал, уже прошло 2000 лет. Мы настолько ближе уже подошли к этому.
Верующие, христиане, знаете ли вы, в каком времени вы живете? Неверующие, если вы еще не покорились Господу, это должно тревожить вас, страшить вас, приводить вас в трепет покаяния и веры перед Господом Иисусом Христом. В заключение апостол Павел пишет послание Ефесянам, 5 глава.
Не будьте неразумными,
но разумно познавайте время. Пускай Господь благословит свое слово. Сегодня мы станем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты в свое время, в этом лукавом веке, призвал каждого из нас в присутствие Твое, что мы познали Тебя. Помоги нам дорожить временем, потреблять его для славы Твоей. Зная, что Ты в любой момент можешь вернуться на землю, или в любой момент Ты можешь нас призвать через смерть Твое присутствие. Весь день это богослужение мы предаем в руки Твои и просим, чтобы Ты благословил нас в нашем богопоклонении, чтобы оно было искренне от чистого сердца сделано для славы Твоей. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.